Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Щелковском районе Подмосковья при пожаре в общежитии погибли 7 человек. Лидеры балканских стран уже поздравляют Черногорию с обретением независимости. В Ивановской области прокуратура занялась интернет-газетой «Курсив». В Щелковском районе Подмосковья при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли 7 человек, среди них 2 детей. Несколько человек пострадали. С подробностями наш корреспондент Вера Володина.
По факту пожара и гибели людей военная прокуратура Московского военного округа возбудила уголовное дело. По статье 219, часть 3, нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более 2 лиц. Пожар произошел в общежитии офицеров воздушно-десантных войск Министерства обороны России. Одноэтажное здание было расположено в населенном пункте Медвежьи озера, это в Щелковском районе, рассказала сотрудник управления информацией МЧС России Юлия Стадникова.
Всего в здании были расположены 23 жилые комнаты, в которых проживало 54 человека, в том числе 38 военнослужащих и 16 членов их семей. Здание было полностью уничтожено огнем, а также произошло обрушение кровли.
Пожарные считают, что причиной трагедии могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. Для установления окончательных причин проводится пожарно-техническая экспертиза. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Европейский Союз, ОБСЕ и Совет Европы заявили, что референдум о независимости Черногории соответствовал демократическим стандартам. Лидеры балканских стран уже поздравили Черногорию с обретением независимости. По предварительным данным, за выход из Союза с Сербией высказались 55,4% черногорцев, чуть больше необходимого минимума. В воскресном референдуме приняло участие рекордное число избирателей – свыше 86%. Говорит глава Республиканской комиссии по проведению всенародного опроса Франтишек Липко.
За независимость Черногории проголосовали 55,4% избирателей. 44,6% высказались против выхода из Государственного союза с Сербией.
Это был глава Республиканской комиссии по проведению референдума. Подробнее об этой теме после выпуска новостей. Власти Ивановской области закрыли местную интернет-газету «Курсив», напечатавшую статью с критикой президента России Владимира Путина. Против ее главного редактора Владимира Рахманько возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ивановской области Елена Смагина.
Уголовное дело возбуждено в связи с публикацией в газете «Курсив» статьи на тему послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Статья под названием «Путин как фаллический символ России» касается той части послания, где говорится о необходимости увеличения в России рождаемости. Вот строки из этой статьи, цитирую. «А я-то думал, что президент России Владимир Путин просто решил превратиться в фаллический символ страны, выступив с этим полубредовым посланием народу и Федеральному собранию. Плодитесь и размножайтесь, а то границу защищать некому. А мы вам от нефтедолларов отстегнем по 250 000 за каждого второго ребенка, но только не сейчас, когда я президент, а в течение лет 10». Конец цитаты. Сам Владимир Рахманьков называет свою статью легкой сатирой на очередную попытку власти обмануть свой народ. Однако у представителей власти мнение на этот счет иное. 19 мая работники прокуратуры заставили провайдера, который обслуживает газету «Курсив», снять с сайта статью «Путин как фаллический символ России». А 22 мая был закрыт интернет-сайт газеты «Курсив». Для «Радио Свобода» Елена Смагина, Иванова.
«Радио Свобода». Новости.
В Шалинском районе Чечни подорвались на мине и погибли 3 военнослужащих, 4 ранены, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Армейский спецназ в нескольких километрах восточнее селения Сиженюк Шалинского района обнаружил тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и продовольствия. При взятии содержимого схрона сработала мина-ловушка большой мощности. От взрыва погибли 3, ранены 4 бойцов разведроты спецбатальона 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России. Состояние одного из раненых военнослужащих крайне тяжелое. Сейчас на их закладке тайника не установлены, ведется следствие. Муса Хасанов для «Радио Свобода», райцентр Шали, Чеченская Республика.
В Верховном суде Осетии сегодня продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Чтение приговора идет с 16 мая. В Ставропольском крае суд приговорил к 12 годам лишения свободы участника нападения на Буденновск Нурмагомеда Хатуева. Репортаж корреспондента «Свободы» Лады Леденевой.
В последнем слове Хатуев принес свои соболезнования жителям Буденновска, которые потеряли своих родных и близких в результате басаевского рейда. Суд признал его виновным в терроризме, захвате заложников, участии в устойчивой вооруженной группе, незаконном хранении оружия. На предыдущих судебных заседаниях, выступивший в прениях по делу государственный обвинитель, попросил суд назначить подсудимому наказание в виде 14 лет колонии общего режима. Как сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда, уголовное преследование Хатуева по статье о незаконном пересечении государственной границы было прекращено за истечением срока давности, хотя по этому эпизоду обвинения он признал свою вину. Долгие годы подсудимый находился в федеральном розыске и был арестован в Минске. Напомню, в минувшую среду Ставропольский краевой суд приговорил двух участников нападения на Буденновск к 11 и 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
В Санкт-Петербурге задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к убийству сенегальского студента и других преступлениях на национальной почве, рассказывает корреспондент Радио Свободы Виктор Ризунков.
В течение последних 3 дней в Петербурге задержаны 5 молодых людей. 2 студента, рабочий, охранник и безработный. Все 84-го года рождения. В ходе обысков у них была обнаружена литература экстремистского толка и взрывчатые вещества. Все они имеют на теле наколки нацистского характера. В ходе следствия выяснилось, что эти молодые люди не только причастны к убийству сенегальского студента Самбы Ламбсара, но и к совершению еще целого ряда подобных преступлений. Поэтому задержанным в самое ближайшее время, как ожидается, будут предъявлены обвинения не только в совершении тяжких преступлений по мотивам национальной розни, но и обвинения по 209 статье Уголовного кодекса, подразумевающие наказание за бандитизм. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Последний выпуск новостей Радио Свобода вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Черногория близка к получению независимости. Каковы последствия для Балканского региона? Политики-демократы продолжают консультации об объединении сил. Возможно ли в России создание единой либеральной партии? 150-летие Третьяковской галереи. Чем встречает юбилей главный музей отечественного искусства? Команда Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею. Как оценить выступление сборной России? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 22 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. 87% граждан Черногории, имеющих право голоса, приняли участие в референдуме по вопросу о провозглашении государственной независимости республики. Последняя из республик бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия, сохраняющая пока общегосударственные связи с Сербией. 55,1% участников референдума, согласно предварительным данным, высказались за выход из состава Союза с Сербией. Хотя официальные результаты голосования еще не оглашены, премьер-министр Черногории Мило Джуканович уже объявил о возникновении на европейской карте нового государства. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Республике бывшей Югославии Айя Куге.
Сторонники независимости Черногории продолжают бурно праздновать победу на референдуме. Вопреки опасениям, серьезных инцидентов не зарегистрировано. Противники государственной самостоятельности ведут себя как-то тихо. Их лидеры на публике не появляются. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович в понедельник выступил перед журналистами. Он сообщил, что официальная независимость от Сербии будет провозглашена, как только найдет подтверждение окончательные итоги голосования. Джуканович определил приоритеты самостоятельной Черногории.
Полная интеграция в Европейский Союз и НАТО остается стратегическим национальным приоритетом Черногории. Другой наш приоритет – это продолжение сотрудничества с Сербией и определение наших отношений на новых основах. Известно, что правительство и другие государственные органы Черногории в течение последних нескольких месяцев предлагали провести переговоры с правительством Сербии о наших будущих отношениях, но правительство Сербии отказалось от диалога. Но на первом месте по важности для нас преодоление политического раскола внутри Черногории.
Руководство Сербии, и премьер-министр Воислав Каштуница, и президент Борис Тадич молчат. Впечатление такое, что для них волеизъявление черногорцев было тяжелым ударом. Известно, что они выступят лишь после того, как будут сообщены окончательные итоги референдума. Неофициальные предложения Черногории начать переговоры о расформировании союзного государства сделал министр финансов Сербии Младжан Динкич. Он заявил, что Сербия должна первой признать независимость Черногории и теперь заняться своими проблемами.
Теперь мы как можно скорее должны принять новую конституцию Сербии, так как теперь известно, кто мы. Другими словами, свою судьбу мы должны взять в собственные руки. Некоторые наши расходы теперь уменьшатся, например, финансирование дипломатов из Черногории. Рациональнее станет и система обороны. Однако по существу Сербия и Черногория до сих пор имели две экономические системы, так что в этом смысле больших перемен не будет. Я буду выступать с предложением к Черногории создать таможенный союз.
Граждане Сербии демонстрируют незаинтересованность по поводу черногорской самостоятельности. Кое-кто говорит, нам будет легче, не будут черногорцы больше занимать директорских постов Сербии, а мы, серби, не будем оставлять деньги у них на взморье, лучше в Греции. Но в голосе чувствуется обида. В воскресенье на улицах Белграда также было организовано что-то похожее на референдум о независимости Сербии. 40 тысяч белградцев проголосовали за самостоятельность Сербии от Черногории. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
О том, как в Сербии воспринимают победу сторонников независимости в Черногории, я беседовал с обозревателем службы вещания на южнославянских языках Радио Свободная Европа, белградским журналистом и политологом Драгоном Штавльянином. Скажите, Драгон, у сербов остается сильное ощущение горечи из-за того, что никто не хочет жить с ними в одном государстве?
Конечно, многие сербы считают, что они потерпели поражение, поскольку за последние годы Югославия теряла территорию за территорией. От Хорватии до Боснии, теперь Черногория, впереди еще Косово. Однако горечь не от того, что якобы никто не хочет с сербами иметь дело. Там чаще говорят о слиянии двух факторов – международного заговора против сербов и антисербских настроений в Хорватии, Боснии, а теперь в Черногории. Так считает часть сербской общественности, и, надо сказать, немалая. Так считают те люди, которые голосуют за националистические партии, за радикальную партию, например. Отчасти сторонники партии премьер-министра Воислава Каштуницы. Сторонники либеральных идей, в свою очередь, отмечают, что это продолжение процесса, который идет уже много лет, даже если не смотреть далеко в историю XX века. Ну а те, кто занят серьезным бизнесом, говорят, все идет к лучшему. Сербии пора заняться собой, подумать о других вопросах, кроме национального. Прежде всего, о проблемах развития экономики и сближения с Европой.
Скажите, как провозглашение независимости Черногории отразится на отношениях сербов и черногорцев? Ведь эти народы очень близки.
Возможно, первая реакция сербов будет эмоциональной. Скажется и национальная гордость, и горечь, и обида. Но ужесточат таможенный режим на границах с Черногорией. Сейчас многие черногорцы учатся в Сербии, лечатся в Сербии. Вообще отношения сербов и черногорцев – предмет долгой дискуссии об исторических путях развития, общности и различии языков, верований, культуры. Однако логика жизни, в конце концов, возьмет свое. Обе стороны собираются вступать в Европейский Союз. Понятно, что надо сотрудничать. Думаю, что все эти разговоры о братстве и единстве сохранятся только на фольклорном уровне.
Результаты голосования показывают, что меньшинство, выступающее за союз Сербии в Черногории, очень значительно. Будет ли Белград разыгрывать эту политическую карту?
В юридическом отношении итоги референдума – это чистая победа сторонников независимости. Что же касается реальной жизни, понятно, что республика расколота. Лучше было бы для стабильности республики, если за выход из союза с Сербией проголосовало бы более значительное количество граждан, как в Хорватии или Словении – где поддержка идеи независимости была подавляющей. Ведь весь север Черногории вдоль границы с Сербией против независимости. Эта проблема представляется главной сейчас для черногорского руководства. А Белград, если и хотел бы активно разыгрывать эту карту, то не сможет, помешает Европейский Союз. И в Белграде это понимают, что показала кампания накануне референдума. Известно, что белградские власти поддерживают идею государственного союза. Однако сейчас это делалось неявно, как во времена Милоševича. Милошевича, а опосредованно. Референдум показал, нет сомнения, что сторонников независимости в Черногории большинство, пусть и незначительное, и результаты голосования надо уважать.
Белградский журналист и политолог Драган Ставлянин. Выход Черногории из состава Государственного союза Сербии фактически формально это завершение распада Югославии, страны, которая была создана по итогам Первой мировой войны. В беседе с московским балканистом Сергеем Романенко, автором нескольких монографий о новейшей истории Югославии, я поинтересовался тем, каким изменениям в регионе может привести провозглашение независимости Черногории.
Во-первых, это, конечно, зависит от внутриполитической ситуации в самой Черногории, насколько удастся руководству, в этом случае, конечно, руководство останется Мило Джуканович, наладить контакты с албанским меньшинством и, видимо, решить проблему мусульманского населения Санджака, которое тоже выдвигает требования самоопределения. Затем второй вопрос, конечно, как удастся наладить отношения с Сербией. Насколько я понимаю, политический класс Сербии находится в большой растерянности, и не только по отношению к событиям в Черногории, но и по событиям вот на этом оставшемся постюгославском пространстве в целом. Могут быть какие-то последствия и для переговоров по Косово, но мне кажется, что на позициях обеих сторон это не скажет.
Королевство Югославское было создано в 1918 году по итогам Первой мировой войны.
Это будет конец целой эпохи на Балканах, которая связана с существованием общего государства южных славян, то есть Югославия, будь то первая, вторая или третья. Дело в том, что в нынешней ситуации стало очевидным, что процесс национального самоопределения противоречит славянской идее и практике создания вот этих многонациональных, даже федеративных славянских государств. В данном случае близость славянских народов, она не только не играет роли сплачивающего фактора, но наоборот, скорее отдаляет родственные народы.
Индепендистское руководство Черногории заявляет о том, что независимое государство легче интегрируется в систему европейских политико-экономических связей. А как вы считаете, означает ли получение перспективной независимости Черногории облегченный вариант вступления в Европейский Союз и Черногории или приближения к этой организации?
В какой-то степени, может быть, действительно это и будет облегченный вариант, потому что отныне Подгорица не будет связана с сербскими проблемами, то есть Косово, и с выдачей военных и политиков, обвиняемых в военных преступлениях. С другой стороны, совершенно очевидно, что черногорская экономика и черногорское общество не находятся на том уровне, который отвечает требованиям, предъявляемым не только к членам, но и кандидатам в члены Евросоюз. Поэтому это решение будет во многом политическое. Но дело в том, что у Евросоюза, несмотря вот на то, о чем я говорил, нет другого выхода, потому что, собственно, он отвечает за политическую и военную стабильность в регионе. Так или иначе, и Сербия, и Черногория, Босния и Герцеговина, они рано или поздно будут членами этой организации. И, вероятно, НАТО тоже.
Какую стратегию может выбрать Европейский Союз? Для каждого из таких государств будет определен свой график ассоциации с Европейским Союзом. Либо речь пойдет о том, что все-таки их всех упакуют в одну группу, и все государства будут вступать вместе. И Босния и Герцеговина, и Черногория, и Сербия.
Как показывает опыт, довольно трудно вот эти постюгославские государства и соседние с ними государства упаковать в один пакет. Тем более, что в случае с Сербией существует проблема выдачи людей, обвиняемых в военных преступлениях, и неизвестно, как и когда она будет решена. Поэтому я думаю, что, наверное, перспективнее все-таки вести переговоры отдельно с каждым государством, но затем, если получится, конечно, объединить там два или три, или, может быть, даже все государства, это было бы, наверное, самым лучшим вариантом для Евросоюза.
В какой степени потеря Черногорского побережья чувствительна для экономики Сербии?
Вы знаете, это ведь зависит от, собственно говоря, той политики, которую поведет Сербия, потому что, да, конечно, стремление иметь выход к морю было издавна, с середины 19 века, стремлением сербского княжества, затем различных вариантов сербской государственности, но ведь, собственно говоря, предоставление независимости Черногории не означает, что граница становится каким-то непреодолимым барьером. Если будут установлены нормальные политические, экономические и прочие отношения, тем более, если это произойдет в рамках Евросоюза, то никаких препятствий к выходу к морю для сербской экономики, в общем-то, не будет.
Московский балканист и историк, специалист по истории бывшей Югославии Сергей Романенко.
«Грань времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О референдуме о независимости Черногории и угрозе цепной реакции для других непризнанных автономий вследствие распада Югославии говорим с Грызуновым Сергеем Петровичем, главным редактором газеты «Новое русское слово». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 22 мая. Российские политики либеральной ориентации продолжают переговоры, конечная цель которых либо формирование общего списка на выборах в Государственную Думу в 2008 году, либо, может быть, даже объединение в одной какой-то большой либеральной партии. Последние недели в этих переговорах осторожно участвовал и Михаил Касьянов, оппозиционный политик, бывший российский премьер-министр. Сегодня Касьянов появился на публике, он организовал посредством своего фонда «Общественная альтернатива» круглый стол на тему проблемы энергетического сектора и экономический рост. Понятно, что появление Касьянова на публике с любой темой – это заявка на его политическую активность. О проблемах российской экономики, которые тесно связаны с проблемами политическими, с бывшим главой правительства России, говорил корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Вы достаточно серьезно критикуете экономическую политику российской власти, в том числе в энергетической сфере. Причина такой политики, какой она вам видится? Это неверный экономический анализ или это политические причины, отсутствие экономического анализа?
Ну, я вам скажу так, что, к сожалению, сегодня нет экономической политики, есть поведение. И отсутствие этой политики, конечно, экономической политики, связано с ошибками в политике, внутренней политике вообще. Отсюда процессы, наши ошибки и во внешней политике, отсюда ошибки в нашей экономической политике или отсутствие этой экономической политики. Отсюда проблемы, растущие, нарастающие проблемы в социальной сфере также. И, конечно, это связано прежде всего с внутренней политикой. Внутренняя политика – это, конечно, сворачивание демократических свобод граждан. Это давление на предприятие. Это передел собственности по инициативе государства, давление правоохранительных органов на бизнес. Все это отбивает любые мотивации в развитии экономики. Успехи экономического роста, достигнутые с таким трудом в предшествующие периоды, мы уже 6 лет находимся в стадии устойчивого экономического роста, по крайней мере 6 лет, могу говорить о том, что рост сформирован устойчивый, то эта устойчивость может быть размыта в короткий промежуток времени. Этого нельзя допустить.
Многие говорят действительно о становлении нефтяного государства, живущего только на нефти. А вы на себя какую-то долю ответственности берете?
Как раз в то время, когда я работал в правительстве, мы как раз и вскрыли в первый же год, что высчитали уровень зависимости от роста и от нашего экспорта нефти и газа, он высокий. И по моей инициативе правительство наше в то время выработало 3-летнюю программу диверсификации экономики. То есть фактически снижение уровня зависимости, тем более при высоких ценах на нефть и газ, в зависимости от этого экспорта. К сожалению, эта программа рассчитана на 2003-2006 годы. Она, к сожалению, не исполняется вообще. И уровень зависимости от нефти и газа вырос. Если вы посмотрите на структуру экономического роста, не структуру экономики, а структуру экономического роста, то вы увидите, что гораздо большая часть, чем прежде, связана с экспортом нефти и газа, то есть с высокими ценами. Это означает, что если эти цены падают, то никакого 6% роста, никакого даже 4% роста в нашей стране не будет.
В последнее время крупные государственные или государственно-зависимые компании наращивают непрофильные активы вместо их сокращения. Почему это происходит, по-вашему? Опять же, причины экономические или политические?
Это порочная политика, это неправильное поведение. Государство, как основной акционер этих компаний, обязано эту политику изменить. Если оно не меняет, значит, государство это поощряет. За счет средств налогоплательщиков поощряются непрофильные активы, а именно то, что нужно самим работникам или иным структурам, которые заинтересованы в приобретении нашими государственными компаниями каких-то, в том числе телевизионных каналов, радиостанций, газет и так далее, и так далее. К чему это приводит, мы это сейчас видим по практике жизни.
Впереди большая восьмерка, впереди встреча России и ЕС. Насколько, по-вашему, Россия вообще встроена в структуру большой восьмерки? Насколько она там своя?
Россия заслужила, и российский народ в первую очередь заслужил быть членом восьмерки. Именно поэтому восьмерки. К сожалению, та политика, которую проводит нынешнее руководство последние 2 года, наводит на серьезные вопросы. Но это не проблема страны, это не проблема народа, это проблема нынешнего руководства, которое делает ошибки одну за одной и, конечно, настораживает своим поведением своих партнеров, в том числе по большой восьмерке.
Объединение демократов. Идет что-то в этой сфере? Не идет что-то в этой сфере? Если идет, то как? Если не идет, то почему?
Тема, ну, не сказал больная, она больше такая длительная, чувствительная. Я, как и прежде, стою тоже в позиции объединения демократических сил необходимо, и я я в этом всегда, в этих переговорах участвовал и участвую, и готов прилагать дальнейшие усилия, у меня совершенно очевидная и ясная позиция. Первое, что, конечно, при объединении демократических сил должны сказать, что нынешняя власть является антидемократической. Никто не может поддерживать или сохранять молчание в отношении того, что главная политика сегодня по 2008 году или подготовка к этому и промывание мозгов идет о том, что либо нынешний президент сохраняет свою власть, либо идет или вопрос преемничества. Это не демократы, кто может поддерживать этот или другой сценарий. Со всеми другими я и объединяюсь, и готов объединяться дальше.
Демократ Михаил Касьянов в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Данилой Гальперовичем. Насколько перспективная фигура для российского либерального политического бомонда Михаил Касьянов, и может ли он действительно быть активной фигурой, которая объединит вокруг себя российских демократов? На эти темы мой коллега Андрей Шароградский беседовал с московским политологом, руководителем Центра «Панорама» Владимиром Прибыловским.
Из тех вариантов объединения, которые предложили нам последние дни, как вы считаете, какой может быть наиболее жизнеспособным? И вообще имеет ли смысл сейчас объединение либералов?
У нас либералы естественным образом делятся на две части. Причем эти деления не полностью совпадают. Первое деление – это, собственно, правые либералы, или даже скорее они не либералы, а консерваторы. Это Союз правых сил. И левые либералы или социально-либеральная партия – это Яблоко. Это одно деление. Второе деление, полностью не совпадающее, это либералы, которые склонны дружить с президентом Путиным, не одобряя отдельных штрихов его политики, и либералы, которые оппозиционные. Здесь первые в основном, не все, но в основном, это в Союзе правых сил, но также в некоторых других мелких партиях. А вторые оппозиционеры, опять-таки, не все в Яблоке. Хотя и в Яблоке есть такое, скажем так, меньшинство, склоняющееся к дружбе с администрацией, а в СПС, наоборот, есть меньшинство оппозиционное. Ну и кроме СПС и Яблока существует еще несколько мелких партий, у которых нет регистрации. И я думаю, что на парламентские выборы опять просто пойдут две партии. Те, кто склонны к компромиссам с властью, пойдут под брендом СПС, а те, кто не склонны, те пойдут под брендом Яблока. Причем я думаю, что если закон не изменится, то в списке Яблока вполне могут быть не только там зеленые и солдатские матери, но и представители оппозиционного крыла СПС. Для этого им и из партии не нужно выходить. Пока, по теперешнему законодательству.
Скажите, а может ли фигура Михаила Касьянова стать центром объединения? Или для этого все-таки нужен политик нового поколения?
Ну, во-первых, Касьянова не зарегистрируют. Касьянову остается только вступить в СПС и, может быть, возглавить его, если это получится. Но я не думаю, что на это согласится Чубайс, у которого в руках контрольный пакет акций в СПС. Я думаю, что Касьянов останется за бортом объединительного процесса, тем более, что он на самом деле не такой уж и либерал, а, в общем-то, недавний сторонник Путина. У нас просто очень мало времени осталось до ближайших выборов, и никаких политиков нового поколения пока на горизонте не видно. И в Союзе правых сил, и в Яблоке выдвигаются, так сказать, на первый план те люди, которые раньше были на втором и на третьем. В СПС это, например, Надеждин, причем он скорее к оппозиционному крылу СПС относится, а в Яблоке это один из заместителей Явлинского, Сергей Митрохин. Ну, молодежь яблочная, в общем, они тоже постепенно становятся известными, но пока это еще не видно такой яркой фигуры, которая бы смогла бы перехватить у старших первенство.
А как вы считаете, собирается ли Кремль противопоставить что-то вот нынешнему стремлению либералов объединиться?
Я думаю, что Кремль не особенно их боится. У Кремля есть, на мой взгляд, преувеличенные опасения относительно Касьянова. Потому что Касьянов как бы из своих, и они прекрасно знают, что Касьянов пользуется симпатиями значительной части, собственно, путинского же чиновничества и значительной части бизнеса. И хотя, на мой взгляд, электоральный потенциал Касьянова мал, но администрация боится именно Касьянова. И большую часть интриг и ударов они направляют не против оппозиционного крыла Яблока или оппозиционного крыла СПС, а против Касьянова. Отчасти они еще побаиваются Каспарова, поскольку он популярен не как политический деятель, но вообще популярен. Я думаю, что сделают все, чтобы Касьянова и Каспарова не допустить, а ну, Яблоко и СПС, ну, пусть себе баллотируются, при этом, может быть, кто-то из них пройдет 7-процентный барьер, если не сильно будет мешать администрация. А помешать тут очень же легко. 1% отнять – это запросто. как было сделано в 2003 году.
Московский политолог Владимир Прибыловский. Это время свободы. Вот вам главные темы второй половины часа. 150-летие Третьяковской галереи. Рассекречены документы о советских финансовых вливаниях в партию польских коммунистов. Итоги чемпионата мира по хоккею. После объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В Ивановской области возбуждено уголовное дело против редактора интернет-газеты «Курсив», напечатавшей критическую статью о Владимире Путине. Редактору вменяют в вину оскорбление должностного лица. Со дна Черного моря поднят один из черных ящиков самолета А-320, потерпевшего катастрофу 3 мая вблизи Сочи. Участник нападения на Буденновск Нурмагомед Хатуев приговорен к 12 годам заключения. Ставропольский краевой суд, вынесший приговор, признал Хатуева виновным в терроризме, захвате заложников и других преступлениях. В чеченском городе Шали в ходе спецоперации ранен и задержан полевой командир Увайс Тисаев. В Шалинском районе подорвались на мине и погибли трое российских военнослужащих. В Щелковском районе Подмосковья при пожаре в общежитии воздушно-десантных войск погибли, по предварительным данным, 7 человек, среди них двое детей. Лидеры балканских стран уже поздравляют Черногорию с обретением независимости. За это проголосовали, по предварительным данным, более 55% черногорцев. В секторе Газа произошли ожесточенные столкновения между членами Хамаса и палестинской полиции. Убит попавший под перекрестный огонь помощник посла Иордании. 11 человек ранены. В Багдад с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Тони Блэр, чтобы выказать поддержку новому иракскому кабинету. Европейский Союз выделяет новому правительству Ирака 200 миллионов евро. Германия и Китай согласны, что Иран не должен обладать ядерным оружием, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении переговоров в Пекине с премьером Госсовета КНР Вен Цзябао. На юге Афганистана во время бомбардировки с воздуха погибли 80 боевиков и 16 мирных жителей, сообщил губернатор провинции Кандагар.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Одному из крупнейших российских музеев, Третьяковской галереи, сегодня исполняется 150 лет. Фонды галереи насчитывают 150 тысяч произведений искусства. Все мы бывали в Третьяковке, однако напомню, что среди этих произведений иконы кисти Андрея Рублева и Феофана Грека, картины Репина, Серова, Ивазовского, Васнецова, Ларионова, Гончарова, Кандинского и других мастеров. Всех и не перечислишь. В рамках празднования юбилея организовано множество выставок. Со вторника будет работать экспозиция, посвященная основателю музея, меценату Павлу Третьякову. Третьякову, его брату Сергею. О некоторых праздничных мероприятиях корреспондент «Радио Свободы» Лилия Пальвелева.
Не самый громкий проект, но имеющий к празднованию 150-летия самое непосредственное отношение, это выставка, которая откроется завтра. Слово заместителю генерального директора галереи Лидии Иовлевой.
На второй день рождения Третьяковской галереи открытие выставки «Братья Павел и Сергей Михайловичи Третьяковы. Жизнь и деятельность». Там будет показано некоторые произведения, приобретенные Павлом Михайловичем, и особенно работы Сергея Михайловича Третьякова. Он собирал, в отличие от Павла, старшего брата, искусство западное. Это несколько десятков, более 80 работ европейских живописцев предимпрессионистического периода. Сейчас эта коллекция находится в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, частично в Эрмитаже. Мы благодарны гуманитарные музею изобразительных искусств. Они нам щедро предоставили коллекцию.
Особый раздел мемориальной выставки рассказывает о предпринимательской деятельности Третьяковых.
Они были купцами, торговали льняными тканями, полотном, сукном. Они были очень богаты к концу жизни особенно. У них была льнотканская фабрика в Костроме, которая, удивительное дело, работает до сих пор, являясь крупнейшим льнотканским комбинатом. Таковым она была в советские годы и даже носила имя Ленина. Давно надо присвоить имя братьев Третьяковых.
Младший из братьев-основателей галереи был видным общественным деятелем.
Сергей Михайлович Третьяков дважды избирался московским городским головой. И пользовался он, как московский городоначальник, очень большим уважением, почетом, признанием москвичей и общества московского.
Слияние коллекций братьев произошло после смерти Сергея Михайловича. Так что в 1892 году Павел Михайлович передал в дар городу Москве оба собрания. При этом до самой кончины он оставался попечителем галереи, продолжал пополнять ее новыми картинами и расширял здание. В конце жизни Третьяков добавил к своему завещанию такую приписку.
Находя неполезным и нежелательным для дела, чтобы художественная галерея пополнялась художественными произведениями после моей смерти, так как собрание и так уже очень велико и еще может увеличиться, почему для обозрения может сделаться утомительным, да и характер собрания может измениться, то я по всему соображению, назначенные в городскую думу 125 тысяч рублей для приобретения на проценты художественных предметов, вместо того определяю их на ремонт и содержание галереи.
Этот пункт завещания не мог быть исполнен. Третьяковская галерея, ставшая главным в стране собранием национального искусства, не могла остановиться в своем развитии. Слишком мощным оказался изначальный импульс. Вот и сейчас произошло пополнение коллекции. Перечисление даров Лидии Иовлева начинает сообщение о подношении, сделанном потомками Павла Третьякова.
Семья Зелоти, которая приезжает, привозит с собой в дар такую достаточно редкую акварель Рябушкина, старый. И новые. Мы очень признательны Николаю Александровичу Гагману. Это искусствовед, реставратор. Он подарил галерее 16 живописных и 6 графических работ художника начала 20 века, достаточно известного, Мещерина. Мы благодарим Михаила Израильевича Зеликмана, известного коллекционера. Он дарит нам 3 литографии Леона Бакста. И, наконец, бывший сотрудник Третьяков галереи. Иван Борисович Порта подарил нам графическую работу Крымова «Пейзаж лета», датированную 13-м годом, и благодаря этому рисунку мы можем датировать точно теперь нашу аналогичную живописную работу.
22 мая, а по старому стилю 10 мая 1856 года, молодой купец Павел Михайлович Третьяков выдал художнику Худякову задаток за картину «Стычка с финляндскими контрабандистами», положив тем самым начало своей прославленной коллекции. Весь сегодняшний день посвящен памяти основателей, и никаких новых выставок 22 мая решили не открывать, рассказывает сотрудник пресс-службы галереи Ксения Велиховская.
С утра у нас была литургия и затем молебен, который служил патриарх всей Руси. Здесь присутствовали потомки Третьякова, которые приехали из Америки, и та, которая живет в России, Екатерина Сергеевна Хохлова. Она праправнучка. А из Америки приехали Зелоти, праправнук Алекс, Александр Зелоти, и две праправнучки Грейс и Мэри Зелоти. Но они абсолютные уже американцы, говорят они только по-английски, совершенно были поражены тем праздником, который здесь есть. Они впервые вот встретились со своей родственницей, которая живет в России.
Знаменитый японский дизайнер Тицунори Кавана вместе со студентами Высшей школы ландшафтного дизайна Московского архитектурного института, переполненным людьми дворе галереи в течение часа, создавал по всем правилам искусства икебаны объемно-пространственную композицию. Праздничный букет из стволов зеленого бамбука. Его привезли из Абхазии. И ветви цветущих растений – сирени и жасмина. Гигантский букет к подножию памятника Третьякову. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 22 мая. В Польше обнародованы материалы следствия по делу о так называемом «московском займе». Это передача Москвы крупных сумм денег на поддержку польских коммунистов на рубеже 80-х и 90-х годов. Удивление специалиста вызывает тот факт, что деньги перечислялись в то время, когда дни нарочной Польши уже были сочтены. История 15-летней давности легко проецируется и на сегодняшнюю внутриполитическую ситуацию в стране. Рассказывает варшавский корреспондент «Радио Свободы» Алексей Дикарев.
В 1989 году, после первых частично свободных выборов, в которых сокрушительную победу одержала «Солидарность», в Польше никто уже не сомневался, что дни Польской Объединенной Рабочей Партии сочтены. Вскоре партия сама распустилась. Тысячи ее активистов остались не у дел. Министр юстиции Польши Збигнев Зёбра передал журналистам около 2500 страниц документов следствия по делу о так называемом «московском займе». Из материалов следует, что в 1990 году польские посткоммунисты получили от Коммунистической партии Советского Союза 1 200 000 долларов США и 500 миллионов польских злотых на создание дружественной советской номенклатуре Социал-демократической партии Польши и поддержку главного печатного издания посткоммунистов газеты «Трибуна», бывшей «Трибуны Люду». Примечательно, что деньги не были переведены из Советского Союза в Польшу через банк. Их привезли самолетом из Москвы в Варшаву в 3 вместительных сумках и сразу повезли в здание ЦК ПОРП. К этой операции, по словам польского министра юстиции, имели отношение советские спецслужбы. Сумки с наличными в аэропорту никто не проверял. Ввоз денег не был оформлен надлежащим образом. Получением денег занимался, как следует из документов, в том числе и бывший секретарь ЦК ПОРП и будущий премьер-министр Олешек Миллер, а с советской стороны, среди прочих, Геннадий Ионаев. Збигнев Зёбра заявил, что дело о московском займе ясно показывает, как и с чьей помощью уже в свободной Польше была создана ведущая посткоммунистическая политическая сила, социал-демократическая партия, а позже Союз левых демократов, СЛД. Таковы кулисы создания посткоммунистической партии в Польше. С этого начинаются коррупционные аферы в нашей стране. Группа политиков создает такой зонтик, под которым прячется от закона. Они считают себя неприкасаемыми и дают прокуратуре сигнал, что с их голов не может и волос упасть. Дело в том, что пришедшие в 1993 году к власти в Польше левые сделали все для того, чтобы прекратить следствие по делу о московском займе. К 1995 году это удалось. Министр юстиции в правительстве СЛД Ежи Яскерня закрыл дело и уволил нескольких прокуроров, которые настаивали на продолжении расследования. Лешек Миллер утверждает, что ни о каком московском займе никогда не слышал. Однако следствие установило при помощи бывших сотрудников КГБ, что долг московским товарищам был возвращен, но лишь частично, вернули только 600 тысяч долларов. И сделал это именно Миллер. До сих пор точно неизвестно, на что конкретно пошли остальные деньги. Нынешние функционеры Союза левых демократов отрицают, какую бы то ни было, связь своей партии с московским займом, несмотря на то, что в рядах СЛД до сих пор остаются Лешек Миллер и другие представители бывшей партийной номенклатуры Польской Народной Республики, не говоря уже о том, что Союз левых демократов был создан на основе социал-демократической партии, получившей деньги.
Выразно видно, и треба о том памятать, что
это очевидно, об этом нужно помнить, что правые используют это дело для политической борьбы со своими противниками. Ведь дело было официально закрыто. А чего же еще они хотят? Ответ один. Использовать его сегодня для целей текущей политики, заявил лидер СЛД Войтех Олейничек. Во время правления левых в 2001-2005 годах и ранее в Польше неоднократно говорили, например, о том, что они даже сейчас до сих пор не могут на равных разговаривать с Москвой именно из-за совместных дел, которые проворачивали еще в советские времена. Историк Дариуш Стола говорит, что польские коммунисты, чувствуя приближение конца народной Польши, незаконно вывозили за границу или прятали где-то в стране гораздо большие суммы. И его удивляет то, что им в то время понадобились такие относительно небольшие деньги от КПСС.
Такие утверждения, которые на початку 90-х глашены...
В начале 90-х годов посткоммунисты утверждали, что их партия живет и функционирует исключительно за деньги со взносов своих членов. Однако это абсолютная неправда. Взносов хватало в лучшем случае на 3 месяца в году. В 1990 1989-м, когда к власти пришло первое некоммунистическое правительство, правительство Тадеуша Мазовецкого, Польская Объединенная Рабочая Партия перестала получать дотации из бюджета. Оказалось, что партии по закону принадлежит совсем немного недвижимости, и ее лидеры начали искать выход из создавшейся ситуации. Тогда крали значительно большие суммы, и я не могу понять, почему им потребовались эти относительно небольшие деньги от Советов. Это очень интересно. До конца узнать все подробности московского займа, возможно, не получится никогда. Дело в том, что следствие по этому делу в Польше возобновить нельзя. Согласно польским законам, за подобное преступление нельзя судить, если от дня их совершения прошло более 10 лет. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня – это британский театральный режиссер Николас Хитнер, пятикратный лауреат международного фестиваля «Драма Деск» в Нью-Йорке. А сейчас о другой актуальной теме дня. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сегодня назвал имена тренеров, которые являются основными претендентами на то, чтобы возглавить сборную России по хоккею после отставки тренера Владимира Крикунова. Отставка эта случилась, как и предполагалось, после окончания 70-го чемпионата мира по хоккею, который только что завершился в Риге. Сборная Швеции, победив команду Чехии в финале, стала первой в истории команды в одном сезоне выигравшей чемпионат мира и Олимпийские игры. А Латвия, впервые принимавшая столь представительный хоккейный турнир, с удовлетворением подводит его спортивные и финансовые итоги. Из Риги корреспондент «Свободы» Михаил Бомбин.
70-е по счету хоккейное первенство.
Чемпионат мне удалось организовать очень успешно. Все отзывы, которые мы слышим от команды, они очень позитивные.
Оценил проведение чемпионата глава правительства Латвии Айгар Калвитис.
Я думаю, что Латвия еще с советских времен всегда, если что-то проводила, то очень успешно. Любое мероприятие международное.
Присоединяется к мнению премьера депутат Сейма Вилис Криштопан. Доволен состоянием дел и вице-президент Латвийской хоккейной федерации Гунты Сулманис.
Прекрасные игры, прекрасная атмосфера, прекрасные результаты. Есть даже сюрпризы, которые есть даже такие эмоциональные всплески, которые отличаются на каждом чемпионате мира.
В долларовом эквиваленте во что это нам обошлось?
Оборот примерно 12 миллионов долларов.
Латвия выиграла? То есть выиграла не команда?
Латвия выиграла капитально. Гостиницы, бары, рестораны, улицы, магазины, отношения, взаимосвязи.
Новый спортивный зал?
Новый, да.
В ходе чемпионата были апробированы и новые судейские правила. О сути этих нововведений рассказывает президент Латвийской хоккейной федерации Кира Флипман.
И суть меньше контакта от игрока с игроками, чтобы уменьшить нанесение травмы, это более строгие правы, и потом это приводит к более быстрому взятию ворот, естественно. Для публики это интересно, для зрителей. А то в последнее время футбольный счет появлялся 1-1, 1-0.
Если же говорить о болельщиках, то создаваемый ими шум при штурме ворот составлял по оценке специалистов 105 дБ. Реактивный самолет при взлете звучит на 110. Рижские гостиницы во время чемпионата были заполнены всего на 60%. Ввиду дороговизны приезжие фаны предпочитали останавливаться за городской чертой или даже в приграничных кемпингах соседней Эстонии, появляясь в Риге лишь на матчах своей сборной.
В основном, конечно, болельщиков возим, которые здесь пьяные, но по вечерам немножечко есть, конечно, они любят по ресторанчикам там, по старый город. Ну, каждой страны, конечно, свои любители. Англичане, они в основном в старом городе обитают. Ну и финны тоже в старом городе или здесь, датчане тоже здесь. Болельщиков очень много из этих стран. Ну, пьют ребята, конечно, вовсю. Правда, дебоширят немножечко. Стаканы здесь бьют, пивные кружки бьют, когда напьются, знаете, кричат много.
Оценил поведение болельщиков шофер рижского таксопарка. Хоккей в роли некоего объединяющего фактора. Несмотря на, скажем так, политические разногласия, президент Белоруссии Александр Лукашенко внесен в список невъездных в Латвию лиц, проведением чемпионата остался доволен и менеджер белорусской сборной Святослав Киселев.
Политические сложности мы на себе не ощущаем. С Латвией нас связывает не только этот чемпионат. Мы, латвийские клубы, играют в регулярном чемпионате Беларуси по хоккею. На спортивном уровне и латвийская сторона, и наши, мы находим постоянно взаимопонимание, идем на встречу. Поэтому, я не знаю, может быть, где-то у кого-то, у политиков есть сложности, у нас их нету.
Следующий чемпионат мира по хоккею состоится в Москве. А подвести итог 70-го хоккейного первенства я попросил известного спортивного обозревателя Валерия Карпушкина.
Российская сборная, руководство российской сборной подчеркивает, что здесь команда чувствует себя как дома. И не ожидали россияне, что получат здесь такую поддержку. Я думаю, что вот спортсмены, доказали политикам, как можно легко решать вопросы, любые вопросы, и как можно сделать так, чтобы люди, находясь в другой стране, чувствовали себя в ней как дома.
Таким вот пожеланием, завершая тему чемпионата, Валерий Карпушкин.
Михаил Бомбин из Риги. Сборная России бойко начала турнир. Лучше других команд, судя по статистике, выступила на первых двух предварительных этапах турнира. Однако в четвертьфинале в упорной борьбе уступила команде Чехии. Есть ли перспектива у этой национальной команды России? Насколько интересным вообще получился чемпионат? Об этом хоккейный обозреватель Аркадий Ратнер. Аркадий, понравился вам уровень хоккея 70-го чемпионата мира?
Вы знаете, в исполнении отдельных команд. Например, шведы на меня произвели очень сильное впечатление, особенно их первая тройка во главе с Зеттебергом. Хотя в российской печати почему-то очень небрежно пишут о чешской команде. Мне понравилась их игра осмысленная. То есть та игра, к которой вот, молодое поколение журналистов, видимо, не привыкло, а вот постарше, отлично понимаешь, что это давнишний стиль чешской команды, чехословацкой команды в прошлом, которая умела прекрасно обороняться и действует на контратаках. Сборная России в нападении смотрелась, что я бы сказал, очень весело. Это была энергичная, бойкая команда с какими-то интересными комбинациями. Но, в общем, конечно, до совершенства и очень далеко, тем более, что защитники нападающих никак не поддерживали.
Накануне этого чемпионата мира были несколько изменены правила. Судьи стали строже судить контакт игроков. В результате стало больше удалений и возросла результативность. Вам кажется оправданным такие меры?
В НХЛ к этому пришли с начала сезона, в европейских странах тоже постепенно эти правила прививаются. В России эти правила не приняты до сих пор. Я думаю, что большое количество удалений сборной России как раз связано с тем, что многие наши хоккеисты не приучены к этим правилам. Это требует очень осмысленного использования многих эпизодов игры в неравных составах. Я посмотрел статистику, оказывается, что в первых матчах российская сборная, по этому показателю была на очень хорошем месте, у него был процент реализации 33%, ну а в матче с Чехией мы все были свидетелями, там играли бесчисленное количество раз и против четверых, против троих и без малейшего эффекта.
Почему у сборной России, которая, как вы говорите, весело смотрелась в нападении, столь явные просчеты в организации игры в большинстве и в защите?
Просто сравнивать. Защитники просто слабее по именно, слабее нападающих. Там было несколько нападающих, я имею в виду в первую очередь Овечкина и Малкина, высокого класса игроки. В защите таких игроков не было. Кроме того, вот эта сумятица, которая была между выбором вратарей, и, конечно, Соколов, надо дать ему должное, играл после тяжелой травмы, практически без тренировок, но, тем не менее, все-таки, так сказать, одна-две ошибки на его совести. И почему у них не получается этот наигрыш хорошей игры в большинстве? Ну, это против первых четырех слабых команд, когда, ну, если не считать Словакию, которая приехала в явно обескровленном составе, все остальные матчи преподносились на ура. И там, конечно, 33%, может быть, был процент и очень хороший. А дальше и со шведами, и с чехами играли просто безобразно.
Хоккейный обозреватель Аркадий Ратнер об итогах 70-го чемпионата мира по хоккею для сборной России. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 22 мая продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет весьма скептически оценивают финал песенного конкурса Евровидения. У микрофона Владимир Бабурин.
Мальчика из Нальчика затоптали монстры. Таков лейтмотив стенаний российской поп-общественности по поводу несостоявшегося триумфа Димы Билана на 51-м телевизионном песенном конкурсе Евровидения в Афинах. Публикация в «Известиях». Самое динамичное и интригующее во всем этом действии – процедура голосования. К реальной оценке уровня выступивших исполнителей она имеет мало отношения. Кипр голосует за Грецию и наоборот, Румыния за Молдавию и наоборот, Литва за Латвию и наоборот, Босния за Албанию и наоборот, Македония за Хорватию, наоборот. За Россию, конечно, те из бывших 15 сестер, кто принимал участие в конкурсе: Латвии, Литва, Украина, Белоруссия, Молдавия, Эстония. Финляндия когда-то была 16-й республикой, получи Дима дюжину баллов за первое место. И, разумеется, Израиль, где на четверть бывший наш народ, те же 12 баллов Билану. Россия, естественно, исполняет лаверды в строгом соответствии с текущим политическим моментом. Латвии 1 балл, Украине 10, армянским друзьям все 12. Абсолютное равнодушие к кабардинскому юноше выказали аристократичные Швейцария, Монако и Великобритания. Несмотря на то, что российские власти в последнее время умудрились перессориться со многими соседями, народ бывшего СССР неизменно поддерживает большого брата, отмечает новое известие. Высший балл Россия получила от своих едва ли не главных врагов – Латвии, Литвы, Украины. Молдавия и Эстония поставили Россию на второе место. Однако, к чести российской попсы, вовсе недорогое СНГ определило высокое место. Билан и его балерины понравились и дальнему зарубежью. Стало ясно, полагает Коммерсант, что правильный, удобный поп от шведских композиторов, немецких продюсеров и средиземноморских секс-бомб смертельно надоел. Может быть, бывшие поклонники хард-рока дожили до возраста зрителей Евровидения. Может быть, домохозяйкам для разнообразия захотелось другой картинки. Но ситуация сейчас такая. Лорди на вершине, а правильные попсовики плетутся где-то там, далеко за спиной. Это, кстати, совсем не значит, что на следующее Евровидение надо снаряжать группу «Король и Шут». Ведомости пишут, нынешняя Виктория Финов уже не оставляет сомнений. Чтобы победить в Евровидении, надо не хотеть в нем победить. Страна Суомия отправила на конкурс свой лучший национальный сувенир – поп-метал, карнавальный хард-рок в исполнении известной у себя на родине группы, согласившейся поехать на Евровидение примерно из тех же издевательских соображений, из которых городская шпана едет на деревенскую дискотеку. В человеческом обличье их никто не видел, даже в Финляндии, сообщает московский комсомолец. В Афинах они и в гостинице из номеров выходили уже раскрашенной краской во всей своей латексной амуниции и масках, дико пахли резиной и застоявшимся потом, но мучились парни, как выяснилось, не зря. «Вы теперь, победив, снимите свои маски?» — спросили финнов. «А где вы видите маски?» — удивился мистер Лорди, фронтмен группы, чем только укрепил ощущение, что дело мы имеем со всамделишной нечистой силой. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 22 мая, британский режиссер, художественный руководитель Национального театра Николас Хитнер. Пьеса «Исторические мальчики» драматурга Алана Беннета в постановке Хитнера получила 5 главных наград на завершившемся в Нью-Йорке крупном театральном фестивале, организованном редакцией драмы. Редакция драмы – это международная организация театральных критиков и журналистов. Николас Хитнер родился в 1956 году в Манчестере, окончил Кембриджский университет, работал режиссером Королевского театра в Манчестере, в конце 80-х назначен помощником режиссера в Лондонском национальном театре, где поставил несколько пьес Алана Беннета. Тогда же поставил мюзикл «Мисс Сайгон», а в 1994 году мюзикл «Карусель». В 2003 назначен художественным руководителем Национального театра, ведущего театра Великобритании, обладатель 2 театральных премий «Оливье» и премии «Тони». О «Человеке дня» Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Горицына.
Когда Николаса Хитнера назначили художественным руководителем Национального театра, один из журналистов, озабоченный, видимо, политкорректностью, спросил его, значит ли, что его назначение – это знак того, что отныне Национальным театром будет руководить белый мужчина и вдобавок выпускник Кембриджа. На что Хитнер спокойно ответил: «Я член всех видов интересных меньшинств». Не будем гадать, что он имел в виду под словом «интересных». Но после его назначения худруком Национального театра среди его зрителей появились молодые представители национальных меньшинств. В репертуаре театра впервые появились пьесы африканских и азиатских драматургов. Его новая аудитория и повела себя по-новому, нарушая академическую атмосферу театра смехом и выкриками. Отвечая на обвинения в нарушении традиционно высоких художественных стандартов Национального театра, Хитнер заметил, что высокие стандарты не должны оставаться самоцелью. Театр должен отражать все те процессы, которые происходят в жизни нации, в ее переплетающихся между собой общинах. В само название нашего театра, говорит он, вынесено слово «национальный», и нам следует понять, насколько оно соотносится в наше время с национальной реальностью. Здесь Николас Хитнер явно провозглашает себя сторонником мультикультурного развития Британии. В театральных кругах у него репутация интеллигентного, открытого новым идеям талантливого режиссера. Его спектакль «Король Лир» в Королевском шекспировском театре считается лучшим со времени постановки Питера Брука. И не исключено, что в историю британского театра Хитнер войдет и как один из его крупнейших реформаторов.
О «Человеке дня» Радио Свобода говорила Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 22 мая. Над программой работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Лина Ширяева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. И сейчас, после новостей, в нашем эфире программа «Мифы и репутации». Дмитрий Волчек обсудит с экспертами и критиками только что вышедший на киноэкраны фильм «Код да Винчи». Не пропустите. Всего доброго.
Будет Россия через 20 лет.
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, лучше что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.